в это время, в парижский период, все-таки более-менее известная аудитория, если сравнить, к примеру, с его ранними годами, так сказать, доэмигрантскими, особенно с его годами увлечения марксизмом. Вместе с этим, я полагаю, не бессмысленно говорить об идейной оптике, о том, как мы видим Бердяева сегодня. История философии, хоть и существует благодаря зыбкому, но все-таки фундаменту источниковедения, текстологии и других конкретно научных дисциплин, но все-таки не сводится к эмпирическому началу. Что я хочу сказать? Я думаю, многие согласятся, что чтение, размышление, особенно долгое, вдумчивое, упорное, иногда провоцирует странную работу мозга, возникает желание собрать как пазл воедино разрозненные интуиции и представить их, попытаться представить их как единую картину. Вот о такой картине я и буду говорить. У современного читателя может сложиться впечатление, что у Бердяева все сказано. Ну, это, наверное, сейчас, когда мы сидим здесь, идет этот круглый стол, наверняка в мире уже где-то защитилась, наверное, одна диссертация, ну, по крайней мере, вышло несколько публикаций о Бердяеве. Но вместе с этим, если сопоставить количество работ по интерпретации идей Бердяева и количество работ по изучению его жизни, то биографические научные труды никак не смогут перевесить эту чашу весов с различными интерпретациями. Ну, никак. Заставляет ли это нас бросить все и начать говорить о биографии Бердяева, зная, что сочинений по его идейному наследию их и так много? Ну, вовсе нет. Мне кажется, что путь современного исследователя должен пролегать между этими двумя областями. Я бы скорее говорил об интеллектуальном портрете Бердяева, если понимать под этим сочетание двух моментов. Бердяева как человека и Бердяева как некоторое такое духовное культурное явление. В своих автобиографических заметках, ну и в том числе всем известном работе самопознания, Бердяев любит говорить об одиночестве. И прежде всего речь идет о его персональном одиночестве. Одиночество, граничащее с таким часто откровенным нарциссизмом, который, в общем-то, он не скрывал, и не скрывала его супруга, и переписка с Зинаидой Гиппис вообще иногда производит впечатление, будто Бердяев это такое печальное перо, которое ничего не может с собой сделать. Такая легкость, податливость, его должны были бы его давно, наверное, убить, но вот этого не произошло. Что же его спасло? Ну, допустим, талант. Допустим, целеустремленность, допустим, в конце концов, сама его внутренняя творческая необузданная энергия. И в целом эпистолярное наследие его говорит в пользу легенды о печальном Пьеро. Не всегда, но лично у меня складывается такое впечатление. И надо сказать, это вполне разделяет один из биографов Бердяева, Ольга Волкогонова, которая в своей книге «Переизданный», да, Феи Жизел, ну, неприкрыто, на мой взгляд, жалеет мыслителя. Такой несчастный человек, никто его не понимает, всю жизнь прожил как будто бы один. И если бы сейчас был жив другой биограф Бердяева, Александр Вадимов, который рано ушел из жизни, он, наверное, бы не согласился с этим, ну, увы. Когда мы читаем работы Бердяева, то видим, что его одиночество существует ровно до определенного момента. И в целом все историки философии сходятся в этом нюансе. Есть Бердяев-персоналист, и есть Бердяев, который пишет «Истоки смысла русского коммунизма», рассуждает о христианстве, рассуждает о русской идее. И вот для европейских философов это достаточно сложные, может быть, не взаимоисключающие, но очень два сложных явления, которые очень сложно охватить одним взглядом. Более того, существует вот этот вот одиночество Бердяева до тех пор, пока он, ну, скажем так, инвестирует в свой собственный философский персонализм, который так впечатлил Гуссерля, Мунье и других философов. Но возникает момент, когда Бердяев пренебрежительно говорит о социальности. И Бердяев готов говорить от лица России, от лица церкви, от лица всей человеческой истории. И это обратная сторона философии свободы. Ну, сложно отказаться от возможности большой нарации, большого повествования, когда ты уже сказал, что свобода все-таки есть. И что свобода, ну, важнейшая вещь на свете. И подозрительный взгляд, брошенный современным человеком в сторону Бердяева, я считаю оправданным и даже необходимым. С кем мы, в конце концов, имеем дело? С проходимцем, с обманщиком, с лицемером? Ну, Владимир Ильин, может быть, бы согласился с этим. Но, на мой взгляд, был бы неправ. Ну, вот кто этот мистер Икс? Авантюрист, но я буду основываться на этом. Мне слово «авантюрист» нравится, я думаю, что оно вполне применимо к Бердяеву, и для современного исследования это может, такая оптика может пригодиться. Шляпа, берет, сигара. Сигара, как известно, появилась не просто так. Бердяев страдал недугом, у него были нервные тики, и в какой-то момент он, как известно, решил начать курить сигары, потому что в нужный момент припадка он просто сжимал зубы и таким образом избегал какой-то странной гримасы. Да? Ну, а что там еще было? Бант. Да? Выступления его были наполнены артистизмом, афоризмами. Южный говор Бердяева, как вспоминает Зайцев, придавал ему очарование. Вот, как он отмечает, вот эти сердца, проблема, в общем, для Бердяева, особенно в парижский период, они, в общем, вызывали некоторые такие теплые чувства. С каким багажом интересных интеллектуальных сюжетов и каких-то личных достижений Бердяев попадает в Париж, в район Монпарнас? К этому моменту им было написано множество книг, уже переведены некоторые на европейские языки. В Германии он уже успел познакомиться с немецкими философами, с Шеллером, с Шпенглером, с многими другими. Успел завязать уже какие-то первые отношения с YMCA. В 24-м году в Берлине выходит его новое «Средневековье», ставшее, ну, на мой взгляд, каким-то откровением для литературных кругов Монпарнаса. В Париж Пол Андерсон уже ведет во всю переписку с издательствами, чтобы перевести новое «Средневековье» на английский язык. Он считал, что эту книгу обязательно должны все увидеть. Сколько лет Бердяеву было в этот момент? Я не эйджист, ни в коем роде, но в данном случае возраст все-таки важен. Молод, он стар, ему уже есть 50 лет, и есть шутка в философском сообществе, что в философии главное — это дожить до возраста, когда можно пользоваться своей мудростью. И Бердяев в свой вот этот парижский период использует свою мудрость в полную мощь. Он за это время, он имеет уже за плечами опыт марксистских кружков, он был репрессирован царской властью, он был в ссылке в Вологде, он был на допросах в ГПУ, у него вообще огромный послужной список, он был и в башне Вячеслава Иванова, где рождался мистический анархист, огромное количество. Он чуть было не стал четвертым колесом в механизме гиппиус-мережковских философов. У него огромный опыт организационной работы, здесь и Вольфил, и ВАДК, огромное количество. Действительно, Бердяев пользуется этим опытом без остатка. Даже ссылка пошла ему на пользу, потому что новое средневековье, что это такое? Ну, как Луначарский назвал идеализм Бердяева, когда они вместе сидели в ссылке, и как раз происходил, да, известный этот переход Бердяева от марксизма к идеализму. То есть новое средневековье из такого, скажем так, «Здрасте, приехали» превратилось в необычное, чрезвычайно интересное название, даже такое загадочное. Уже в Германии, когда он ютился в квартире съемной, где хозяйка дома очень не любила иммигрантов, и нужно было ходить строго вот через ее комнату, значит, свою комнату по границе, вот есть пол и есть ковер. Может быть, если бы это не было бы Бердяев, ну, Бердяев, возможно, так бы и ходил, но каким-то образом ему удалось устроить историко-философский кружок, и, разумеется, все эти требования не исчезли. Когда YMCA решили взять в аренду особняк, то Бердяев ну, мягко говоря, не был против. Он быстро, я бы сказал, революционно захватил главные точки. YMC Press, религиозная и философская академия и, разумеется, создан им журнал «Путь». Про то, что Бердяева уже вовсю ценили европейские философы, уже никто не мог возражать, и поэтому, ну, эта кандидатура, она была, ну, в принципе, объективной. И как странно возражать человеку с такой энергией и уже связями, можно сказать, да. Если в молодости вместе со своим другом Николаем Мукаловым, это человек, который станет одним из первопроходцев Севера, его друг детства, с которым будет встречаться в Лондоне, по-моему, в конце 30-х как раз годов. Они вместе распространяли марксистские листовки в молодости. Вот. Этот опыт тоже прошел не зря. Бердяев не распространяет листовки, но занимается их составлением, их проектирует вместе с РСХД. Он ни в коей мере не предал свои слова на допросе ГПУ, когда сказал, что ведет духовную борьбу с большевизмом. Действительно, вот эти все эти листовки, они отражают вот эту некоторую духовную борьбу. Деятельное христианство протестантских, скажем так, инвесторов он превращает в орудие духовной борьбы. А жесткость, с которой он ее ведет, в полной степени ощутил на себе Владимир Линк, которому он много раз отказывал, например, в чтениях лекций в религиозной философской академии. Ну, просто, видимо, потому что читать стихи на собраниях РСХД это можно, а вот религиозная философская академия это такая серьезная образовательная институция, поэтому нет, здесь стихи вряд ли пройдут. Все-таки Бердяев хотел сделать серьезную научную и образовательную институцию. Вот. Что же о персонализме и одиночестве? Да, об этом пишет в самопознании, когда говорит, что РСХД его почти не интересовало. То есть, ну, буквально было там 3-4 года, и что в конце концов там появилось вот это слово «билибердяевщина», и вообще-то победили консервативные правые круги, он с ними не имел никакого отношения, но вместе с этим очень любил с ними фотографироваться, причем Бердяев очень легко найти на фотографии, он обычно находится где-то в центре, да, именно, совершенно верно, он всегда находится в центре. Бердяев, на мой взгляд, сочетал два начала. С одной стороны, это страстная рефлексия, с другой стороны, это творческая сила воли. Воля и страсть к рефлексии обязательно порождают конфликт. И он мог бы выразиться как-то публично, но его психика решила иначе. Мнительность Бердяева была огромной. Ну, как и многие, да, волевые, целеустремленные, но умные люди, он не боялся катастроф открытого характера, но до ужаса боялся катастроф закрытых, скрытых пеленой такой, знаете, обыденной жизни. Да, открытое окно, балкон, надо обязательно закрывать, нужен шарф, зонт, шляпа, погода изменчива, воду желательно кипятить два раза. Война, революция, ну, это можно пережить в целом. Страшнее то, что себя не является, страшная такая неизвестность, плата за признание, что вот есть свобода. И, как многие глашатые свободы, Бердяеву не была чужда, на мой взгляд, власть, поэтому он Парнас-10, хотим мы того или нет, стал частью Бердяева. Что такое другой вот этот вот Монпарнас? О нем он почти не пишет, и как будто его нет. И чтобы разгадать интеллектуальный портрет Бердяева, что же делает вот этот вот особняк в его жизни, нужно обратиться, на мой взгляд, к судьбе другого философа, да, на тот момент давно умершего, которого Бердяев, ну, просто не хотел понимать. Да, это Макс Штирнер, это такой злой шарж на таких, собственно говоря, людей, как Бердяев. Бердяев никогда не скрывал свой нарциссизм и, в общем-то, свой эгоизм стремился преодолеть, но этот эгоизм все-таки был. И, как и Штирнер, он сочетал в себе рефлексию и волю. Вот единственная его собственность, так называется главное сочинение Штирнера. Штирнер пишет, что собственность – это продолжение «я». И когда болит мой глаз, я страдаю, потому что глаз – это моя собственность. И все, что охватывает моя воля, это тоже моя собственность. И все, что я готов помыслить, схватить волевым усилием, это тоже мое. Собственно говоря, как Калигула у Камю жевал луну, так и Штирнер жевал многое. Бердяев, в отличие от Штирнера, был вовлечен в социальный мир. Да, поэтому одной воли было мало. Но ее хватило на Монпарнас дом 10. Если мы говорим о том, кто такой Бердяев, то это тот, кто воплощает, на мой взгляд, штирнианский философский эгоизм, а если по Бердяеву, то это персонализм, в социальном мире. То, что для Штирнера было было просто маленькой комнаты с рукописью для Бердяева, это Монпарнас 10. Если бы, на мой взгляд, Штирнер писал книгу о Бердяеве, она бы называлась как единственная его собственность, она бы называлась бы Бердяев и его Монпарнас дом 10. «Одинокий остров творческой борьбы среди моря слез и надежд». Вот что такое Монпарнас, дом 10, вот в контексте Монпарнаса вообще. И мне кажется, что вот если суммировать все вместе, то Бердяев, конечно же, это никакой не одинокий Пьеро, это скорее такая рок-звезда, наверное, русского Монпарнаса вот этих 20-х, 30-х годов. На этом я закончу, наверное, свое выступление и то, что говорили. Наверное, какие-то могут быть вопросы.
Спасибо, Николай, за очень интересный доклад. Вопросы, пожалуйста, к профессору Манфреду Шрубе, к Николаю Игоревичу Герасимову. Есть вопросы по поводу Бердяева, Монпарнаса, дом 10? Да, пожалуйста, Александр.
Ну, во-первых, Бердяев уже в Германии с протестантскими священниками уже имел связи. Да? Пол Андерсон уже был протестантским активистом, поэтому я полагаю, через YMCA Press, собственно говоря, это произошло. Но произошло это уже во Франции. А выбранный пал очень просто. Совпало два момента. Во-первых, Пол Андерсон был восхищен новым средневековьем, то есть это некоторый личный был личный фактор. А другое, вообще YMCA были впечатлены тем, как Бердяев смог интегрироваться в европейский круг и познакомиться с европейскими философами. Вот, собственно говоря, вот так произошло их знакомство. Знакомство, и, собственно говоря, вот это и есть как бы причина. Да. На мой взгляд, да.
У меня вопрос. А, да, пожалуйста.
Не совсем для меня было ясно вот то, что вы в конце сказали о отношении эгоизма и персонализма. Концепт персонализма у Бердяева очень сложный, очень углубленный. То есть, конечно, вы употребляете философские понятия, но связываете это с сухой биографией, нужными, в принципе, опираясь.
Да, я сейчас поясню. Да, я сейчас поясню. Дело в том, что так получилось, что я хорошо просто знаком с творчеством Макса Штирнера, и в данном случае эгоизм я использовал этот термин как философское понятие, то есть не бытовое. И, к сожалению, пока еще я вот это исследование об эгоизме Штирнера и персонализме Бердяева еще пока не додумал, да, но здесь бы я просто хотел отметить, что между эгоизмом, философским эгоизмом Штирнера и персонализмом Бердяева есть некоторая общность. Сам Бердяев, разумеется, эгоизм не любил, но, как я отметил, Бердяев в принципе не хотел понимать Макса Штирнера, ему просто не нравилось некоторая такая декадентская форма философского размышления. Ведь Бердяеву не нравились многие вещи. Ведь мистический анархизм – очень близкое течение, но он о нем говорил совершенно в отрицательном ключе. Хотя позже, да, говорил, что мистический анархизм, говорит, это же я. То есть это не они, не там, Вячеслав Иванов, не Георгий Чулков, это вот, Мережковский мне сказал, это я должен был быть. Поэтому я здесь привел, наверное, такую достаточно смелую параллель, но я надеюсь, я смогу ее подтвердить как бы дальнейшим исследованием публикации. Вот так, спасибо за вопрос.